Гнев порождает полное заблуждение. Заблуждение затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум. А когда разум потерян, человек вновь падает в колодец материального мира. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху дает нам следующее наставление. Прапанчи катая буттая харисамбанти вастуна мамокшуби паритяго вайрагьям палгу катхиате. С развитием сознания Кришны приходит понимание того факта, что все можно обратить на службу Кришне. Не имеющие представления о сознании Кришны искусственно пытаются избежать соприкосновения с материальными объектами. В результате этого, несмотря на желание освободиться из материальных оков, они не достигают совершенной стадии отречения. Их так называемое отречение называется пхалгу или менее важное. Тот же, кто пребывает в сознании Кришны, понимает, каким образом можно все использовать в служении Господу, поэтому он не становится жертвой материального сознания. Например, имперсоналисты считают, что Господь или Абсолют, будучи безличным, не может потреблять пищу, в то время как имперсоналисты стараются избежать употребления некоторых хороших продуктов, бхакта понимает, что Кришна есть тот, кто в конечном счете всем наслаждается, и он принимает все, что предлагается ему с любовью и преданностью. Поэтому бхакта, предложив вкусную пищу Господу, берет себе остатки, называемые прасадом. Таким образом, все становится духовным, и опасность падения устраняется. Бхакта принимает прасадом, думая о Кришне, тогда как имперсоналист отвергает пищу, считая ее материальной. Имперсоналист таким образом не может наслаждаться жизнью из-за собственного неестественного отречения. И по этой причине малейшее возбуждение ума вновь сбрасывает его в колодец материального существования. Считается, что такая душа, даже поднявшись до уровня освобождения, снова падает, поскольку не имеет опоры в преданном служении. Кротат бхавати самаха, самахат смрити брамаха, смрити брамшат буддхинашат паранашьяти. Гнев порождает полное заблуждение, заблуждение затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум. А когда разум потерян, человек вновь падает в колодец материального мира. Вторая глава, обзор Бхагавадгиты, текст 63. Так здесь описывается. Тут есть некоторые сведения, некоторые моменты очень важные для того, чтобы осознать, каким образом живое существо обуславливается в материальном мире. Это интересный момент, но обусловленное живое существо обычно не интересуется этим. Когда мы хотим узнать эти причины обусловленности, обычно это интересует тех людей, которые уже выбираются из-под влияния обусловленной жизни, понимают, в чем разница. Обусловленное живое существо не способно это все оценить. Поэтому эта лекция будет неинтересна просто людям новым, например. Вот такая тема. Может быть, она будет интересна, смотря, если тут будут какие-то интересные истории, может быть, какие-то, может быть, артистические трюки. Но философски она может не заинтересовать человека обычного, обусловленного, не имеющего опыта духовного сознания. Но если кто-то обладает хотя бы небольшим опытом духовного сознания, имеет хотя бы маленький духовный опыт, эта тема очень интересная на самом деле, очень интересный момент, поскольку уловить, как душа обуславливается телом, очень трудно. Мы видим, что сознание человеческого существа претерпевает различные изменения, как только меняется тело, например. Сознание меняется плавно. Никто не замечает этого, как произошло. Как мы изменились от детства к юности, потом к старости, очень трудно понять. Можем видеть через большие промежутки времени, что это произошло, большая перемена, опыт. Сознание другое, на самом деле, совсем другое. Я как будто уже другой человек, с другим опытом, с другим пониманием, с другими желаниями. Но еще десяток лет назад или два десятка лет назад все было иначе. Совсем иначе было. И я был по-другому обусловлен. И сейчас, даже в течение одного дня, я испытываю так много разных состояний. И поскольку эти переходы очень плавно, незаметно, я не замечаю, как я обуславливаюсь. Например, сейчас мы можем слушать. И кто-то может в это время засыпать. Так бывает иногда. Иногда, когда мы слышим монотонные звуки, мы начинаем засыпать. Особенно, если мы устали сегодня вечером. И переход, этот переход, как я перехожу из бодрости состояния в сон, очень трудно уловить на самом деле. Это лишь один из примеров, как трудно заметить, как сознание живого существа обуславливается. Поэтому в Бхагавад-гите описывается принцип, с чего же начинается обусловленное существование. И что это вообще такое обусловленное существование? И что такое освобожденное существование? Освобожденное существование означает, в принципе, я не есть это тело, я не завишу от этого тела. Что бы ни произошло с этим телом, я остаюсь тот же самый. Я слуга Кришны. Но я могу не знать, что я слуга Кришны. И вот это называется обусловленное существование. Кто я в этом случае? В этом случае я свяжу себя с телом, с переменами этого тела, с национальностью этого тела, с возрастом этого тела, с полом этого тела. Это называется обусловленное существование. Сейчас я думаю, я слушаю, потом я думаю, я буду спать, я принимаю пищу. Но истинное «я» в необусловленном виде не имеет к этому никакого отношения. Итак, в предыдущем стихе говорилось, что сначала, прежде чем человек придет к состоянию гнева, он должен созерцать объекты чувств. Смотрите, все проблемы начинаются с того, что человек созерцает объекты чувств. Он просто пытается воспринимать приятные для себя вещи. Вот и все, что это означает. То, что мне нравится, хочу видеть, слышать, делать. Это кажется естественной потребностью. То, чем заняты обычно все люди. Все хотят получать что-то приятное, что-то хорошее. Как-то удовлетворять свои чувства. И это с этого начинается обусловленное существование, когда человек развивает привязанность к этим объектам. Он находит, безусловно, те объекты, поскольку он созерцает их, воспринимает. Он находит те объекты, которые притягательны для него, приятны, наиболее приятны для него. Он делает этот выбор, потом пытается достичь этого, добиваться этого. Это может сопряжено быть с большими усилиями на самом деле. Например, особенно, если человек хочет получить стабильное, огромное богатство, допустим, или очень крепкое здоровье, или продлить себе жизнь, или он хочет власти. И так есть различные желания. Есть маленькие желания, которые не так трудно удовлетворить. Есть большие желания, которые трудно удовлетворить. Итак, из этого неудовлетворенного вожделения, вожделение означает, что я привязываюсь к этим объектам, к своему богатству, к своему окружению, к своим желаниям, к своей концепции жизни. И как только я не получаю желаемого, как только моя концепция жизни разрушается, она не оправдывается в действительности. Как только теряю свой дорогой объект наслаждения, очень дорогой для меня, очень близкий для меня, я испытываю гнев, раздражение. Это уже обусловленное существование как таковое. Начинается с гнева. Гнев. То есть я не удовлетворен. Я спрашиваю, почему? Почему так? Должно быть все по-другому. Я должен иметь это. Это мое законное право на самом деле. Возникают вопросы, почему? Активное состояние ума возникает. И человек активизируется для того, чтобы снова и снова делать эти попытки. Бессмысленные попытки, чтобы снова и снова приобрести новые объекты для наслаждения чувств. Развить новые привязанности, еще больше привязанностей. Это значит еще больше страданий в будущем. Любая привязанность имеет временный характер, безусловно. И сама по себе привязанность, она не означает, что является источником счастья, скорее всего, источником беспокойства. Если я к чему-то привязан, это является источником беспокойства. Я очень боюсь утратить это. Примером тому все богатые люди. Они очень обеспокоены тем, что не могут сохранить свое богатство, сделать его вечным. Один человек, он был очень богатый, он пришел к Шри Прабхупаде на утренней прогулке, и он говорил ему, что Шри Прабхупада, я очень богатый человек, у меня есть множество фабрик, есть много предприятий, у меня большие деньги. И у меня нет проблем, говорит, материальных, у меня есть все. Но у меня только одна проблема, Шри Прабхупада, я не могу спать спокойно. И он пришел, чтобы сказать это духовному учителю, присутствию учеников. Это была проблема для этого человека. Я не могу Прабхупада спать спокойно. Прабхупада сказал, просто, говорит, отдай эти деньги мне, и ты будешь спать спокойно. И он даже заставил там адрес свой оставить ему. И он действительно много потом пожертвовал. Но он был шокирован, когда Прабхупада сказал это. Он говорит, ну я говорит, беру за это ответственность. Это потому, что ты воруешь у Кришны, поэтому ты в беспокойстве. Ты не можешь сохранить, поскольку это не твое, не твои деньги, не твое богатство. Придут воры, придут рейки, все что угодно. Ты можешь разориться. Это не твои деньги на самом деле. Они даны тебе, но если ты их неправильно используешь, ты их хранишь, для копишь, для чувства наслаждения, поэтому ты не можешь спать спокойно. И Кришна не дает тебе спать на самом деле, потому что ты вор. Отдай их мне, эти деньги, я их использую в служении Кришне, ты будешь спать спокойно. Выбирай либо деньги, либо спокойствие, он говорит. Но, конечно, этот человек мне дал все деньги, поскольку это было бы состояние гнева, раздражения. Даже когда добровольно жертвуете, думаете, лишь бы только спать спокойно, но потом вы не можете спать, вы думаете, Боже мой, зачем я так много пожертвовал? Зачем я это сделал? Это состояние раздражения, может быть, это не такой уж гнев, но человек укоряет себя, он думает об этом. Нужно понять, правильно это слово кротха, гнев. Гнев имеет различные природы. Не так, что человек топает ногами, стучит кулаками, и это он в гневе. Конечно, это тоже гнев, но есть различные виды гнева на самом деле. Просто раздражение – это уже гнев. Какая-то неудовлетворенность, какие-то внутренние проблемы психологические – это все состояние гнева. И человек в состоянии гнева думает только о своем объекте, чувстве наслаждения, которое он либо утратит, либо хочет приобрести, либо оценится неправильные поступки, из-за которых он утерял что-то. Мы видим всегда эти состояния раздражения, гнева. И люди не могут даже терпеливо слушать друг друга, иметь правильные отношения, потому что всегда чуть-чуть раздражены. Попробуйте с людьми на улице поговорить о чем-нибудь. Вы увидите сразу, заметите это. Даже тогда, когда они приходят домой после рабочего дня и встречаются, они не хотят общаться долго. Начинают читать газеты, смотреть телевизор, лишь бы только не продолжать все эти темы, отвлечься как-то от всего этого. Много слишком раздражения, много проблем. И в нынешние дни это... Такой факт, который нельзя отвергнуть никак. Это факт, настоящий факт, что каждый человек испытывает такое беспокойство, если он не преданный, если он так обусловлен. И здесь Прабхупада почему-то интересно комментирует этот стих так, что человек, который не знает как, все это использует на службу Кришне, испытывает такие проблемы. Как это связано, посмотрите. Это означает, все, что у меня есть, я отдаю Кришне. Как в этом примере со Шрилой Прабхупадой, этим богатым человеком. В этом случае я не имею такого сознания, что это принадлежит мне. Я могу обладать чем-то, но я не являюсь полноправным хозяином. Это принадлежит Кришне, все Богу, энергия Бога. Я использую ее для служения Богу. Таким образом, я могу испытать настоящее счастье. Тоже может увеличиваться богатство, безусловно. Но это все приносит огромную пользу окружающему миру, моему развитию сознания Кришны. Развивает отношения с Богом, человек очищается, смотрите, он становится счастлив. И в конце жизни он оставляет все это богатство и уходит, принимает саньясу. Очень в счастливом расположении духа, и никогда не вспоминает больше об этом. Никогда он не вспоминает старости, Боже мой, какие были деньги, я ушел оттуда. Я бы прекрасно провел свою старость на самом деле. Я уже ее фактически обеспечил, эту старость. Это обусловленное существование. Когда человек теряет смысл жизни, он привязывается к объектам чувств и забывает о Кришне, хотя смысл жизни – привязаться к Кришне и забыть об объекте чувств. И здесь говорится, теряет разум. Так человек теряет разум. Есть пять проявлений разума. Пять проявлений разума. Первое проявление – это способность сомневаться. Написано Шримад Бхагаватам. Способность сомневаться есть у каждого человека. Мы не видим, чтобы эта способность была у животного. У ребенка эта способность не очень развита, и у старика эта способность уже утрачена практически, почти утрачена. Эта способность сомневаться есть очень молодых людей, очень любознательных, пытливых людей. Они сомневаются, когда вы сомневаетесь, просыпается активность узнать, как же правильно. Если они способны сомневаться, они способны прогрессировать в знании, получать какое-то знание. Итак, первое проявление разума, сомнения. Мы приходим, слушаем, и мы прежде всего начинаем сомневаться, когда мы впервые слушаем философию сознания Кришны, приходит сомнение. Мы думаем, да, логично, но я еще сомневаюсь. Я не могу принять так все сразу. Следующий момент проявления разума – это заблуждение. Сомнение – это признак разума. Заблуждение также. Что имеется в виду? Что я могу понять это, что я заблуждаюсь. Животные не понимают этих вещей. Старики могут не понимать. Дети тоже не понимают. Ну, так, в природе вещей мы говорим. Обычно это так. Но вообще-то здоровый, здравомыслящий человек, он может осознать, есть разум. Я заблуждаюсь. Этот человек прав. Кто устанавливает этот факт? Разум. Человеческий разум. Это его функция. Следующий момент. Верные представления. Так, человек сомневается, заблуждается. Но когда он слышит логические доказательства и подтверждения на опыте, он может подумать, да, совершенно верно. Вот это верное представление. Он может понять, что правильно, что неправильно. Это и есть основная функция разума. Что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, что полезно, что вредно. И так он может прийти к верному заключению какому-то. Например, изучив Бхагавад-гиту, человек приходит к такому заключению. Какому? Нужно служить Кришне. Это высшее проявление разума. Но если человек не пришел еще к этому выводу, что нужно служить Кришне, он сомневается. Он думает, или я заблуждаюсь, или в этой книге что-то не то. И он не знает, верно это или неверно, он изучает. Он нуждается в какой-то помощи, он может быть активным в этом отношении. Так, и так эта активность предназначена для того, чтобы прийти к последнему заключению, что нужно служить Кришне, предаться Богу, служить Богу, заняться преданным служением. И есть еще два проявления разума, это сон и память. Сон спит, интеллект, разум, ум не спит обычно. Поэтому мы не замечаем, как мы засыпаем. Поскольку обычно все наше существование протекает на уровне ума. Ум продолжает функционировать. И постепенно бодрствование переходит в сон. Очень необычное состояние. Мы не замечаем этого. Но это просто сна фактически нет как такового. Как таковой сон, когда как люди это его понимают, не совсем то. Сон – это разум тормозится в это время. Он нуждается в отдыхе. Поскольку именно работает, оценивает все это разум. Берет на себя ответственность и так далее. Разум. Ум нет, безответственный совершенно. Он не устает. Разум. И что-то я хотел сказать. Это тоже разум, видите, расстроенный. Спит полусонный разум у меня сейчас. Так бывает. Когда разум перестает функционировать так четко, иногда бывает он хорошо функционирует, если жизнь отлажена, отрегулирована. Отрегулировано это количество сна, количество пищи, то, что мы делаем в практике бхакти-йоги. Для того, чтобы вот высвободить энергию разума, чтобы он мог правильно все оценивать очень точно, не был таким сонным, вялым, пассивным, апатичным. И вот разум спит, и мы можем понять, это сознание животных, это вот такое сонное состояние интеллекта разума. Он есть, но он в спящем состоянии. Вот когда мы засыпаем или спим, видим сны, это, в общем-то, уровень сознания практически животного существования. Во сне мы не можем контролировать себя. Сон, как бы, идет по программе, мы не можем с этим ничего поделать, да? Не так ли? Поскольку разум отсутствует практически, он просто спит. И ум получает полную свободу во сне. Мы делаем все, что хотим на самом деле. И память также – это функция проявления разума. Человек может что-то запоминать. Имеется в виду не то, что технические моменты, техническая память, но также это глубокая память. Например, человек, получив благо от сознания Кришны раз в жизни, может забыть об этом, покрывшись майей. Но кто-то может помнить это дольше. Это функция разума. Например, придет животное сюда и послушает киртан, вкусит прасад, послушает лекцию, несомненно, они будут тоже вдохновлены всем этим. Любые животные, приняв прасад, тоже очень вдохновляются. Но потом они уходят, они забывают, они не приходят регулярно на программы. Они забывают. Это разум спящий, они не помнят об этом ничего. Для них это просто какая-то случайная вещь. Они не могут оценить, что же было на самом деле. Итак, все эти оценки разум проявляет. И вот разум, когда человек теряет разум, он перестает сомневаться. Перестает сомневаться, перестает понимать, что правильно, что неправильно, что верно, что неверно, в чем он заблуждается. Его сон, его и бодрствование фактически становятся одинаковыми. Знаете, что неразумный человек означает, что спящий человек. Он ходит, дышит, разговаривает, но интеллект его спит. Означает, что он не видит, что хорошо, что плохо, не может принять верного решения, не понимает смысла жизни. Для него это совершенно туманные предметы, смысл жизни. Вообще, он думает, об этом даже не нужно думать. Так много вокруг интересных вещей. Это и есть мой смысл жизни. Но потом ситуация меняется, эти интересные вещи, они оборачиваются чем-то таким неприятным. И человек страдает и не может понять, почему я страдаю. Гита объясняет, что пока человек будет связываться с объектами чувств, прикасаться с объектами чувств и развивать привязанность, удовлетворяя свои чувства, страдания гарантированы ему, потому что он теряет разум и память о духовной жизни. И вот с этого начинается снова обусловленное существование. Вот так человек обуславливается. И когда человек приобретает духовное знание, он может как бы проснуться и осознать вдруг свое существование. Что же он должен делать сейчас? А, например, даже если мы выполняем преданное служение, иногда можем забыть, для кого же мы это делаем. Оно иногда может превратиться в работу. Это означает разум сонный, разум засыпает. Разум просыпается тогда, когда у человека появляется смысл жизни, когда он сознает его. Что он делает, для чего он делает. И, например, жители Вриндавана, они занимаются какими-то своими делами в течение дня. Но как только Кришна возвращается во Вриндавану, они все как будто просыпаются, они вспоминают, что они это делают для Кришны на самом деле. Иногда они даже не сознают, что они делают. Иногда они разговаривают, разговоры очень смешные, потому что вопросы и ответы никак не совпадают у них. Очень странные возникают такие ситуации, поскольку они просто поглощены, их разум поглощен воспоминанием, ум поглощен, чувства поглощены воспоминанием об играх Кришны, они иногда чисто автоматически все это делают. Но когда Кришна действительно появляется снова с пастбища, флейта, голос раздается, и телята, пастушки, шум этот поднимается, пыль, и табун этот идет, входит во Вриндавану, то они снова очень быстро, они все это бросают, они убегают навстречу, они снова вспоминают, что они должны делать, то есть для кого они это делают, они реально могут воспринимать это. И при этом, несомненно, что-то в таком же духе происходит, то есть мы можем думать о Кришне внутри себя, когда совершаем преданное служение. И это даст нам эту энергию и силу совершать это преданное служение в течение нашей жизни и совершенствовать его. Но если я не способен думать о Боге, означает, что разум не развит мой. Значит, ум захватывает сознание и притягивает к каким-то объектам чувств, каким-то воспоминаниям, каким-то планам. Какие-то мотивы появляются корыстные. То есть само желание служения уходит от меня. Возникают другие желания. Откуда же берется это желание служения? Служение Богу, преданного служения Богу. Оно может, допустим, появиться из чувства разочарования в жизни. Как есть 4 разочарованных людей. 4 типа людей, у которых появляется желание служить, преданно служить Кришне. Это нуждающиеся люди, страдающие люди в материальном мире, любознательные люди и гьяни, ищущие истину. 4 типа людей. Несомненно, они разочарованы, они хотят что-то получить, и они пытаются заниматься преданным служением, желание появляется у них преданного служения. Но желание преданного служения у них остается с мотивами, смешанные с материальными желаниями. Из них эти гьяни, они лучше, поскольку у них меньше материальных желаний, гораздо меньше. Они хотят познать абсолютную истину, поэтому они активны. Поэтому мы видим, что человек, пришедший с материальными желаниями, иногда может утратить энтузиазм совершенно и забыть, потому что он не думал о Кришне, он думал лишь о своих материальных желаниях. Он знал, что тут лучше, чем там, просто здесь мне лучше. Во многих отношениях лучше окружение, лучше пища, чище жизнь, хорошие отношения с другими людьми. Здесь совсем другое общество, не то, что это страшный мир, он может оценить это. Но если он не развивает желание служить Кришне как такового в чистом виде, он также теряет постепенно свой разум, поскольку развивает новые привязанности. Снова возникает гнев, снова возникает неудовлетворение. И хотя я занят служением, преданным служением формально, внутри я не чувствую этого удовлетворения. И думаю, наверное, этот метод не работает. Наверное, Кришны нет. Может быть, Кришны нет. Я не чувствую, где Кришна. И так уходит это сознание, поскольку покрывается гневом, раздражением. Гнев и раздражение исходят от того, что чувства не удовлетворены. Чувства не удовлетворены, потому что мы хотим их удовлетворять. Чувства чувствуют неудовлетворение, потому что мы хотим их удовлетворять. Это кажется парадоксально. Чем больше мы удовлетворяем чувства, тем более они не удовлетворены. Это написано в Писаниях. Сколько бы ни удовлетворяли язык, каждый день будет требовать вкусной пищи. Именно вкусной пищи, не просто пищи. Если мы сегодня попробовали вкусную пищу, завтра захочет что-то еще вкуснее. Такова тенденция к увеличению наслаждения. Именно по этой причине нельзя удовлетворить чувства. Если бы шло все дело к уменьшению наслаждения, тогда можно было. Очень вкусная пища, значит завтра мне уже не понадобится такая вкусная пища. Я уже испытал этот вкус. Значит сегодня в 2 раза можно не вкуснее готовить. Мы попробовали такую, завтра можем вообще не солить и так далее. И в конце концов мы сводим это к нулю. Но мы не видим такого эффекта, мы видим все наоборот. Необходимо либо держать очень высокие стандарты, чтобы язык всегда был удовлетворен, либо всегда что-то новое, 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 новое. Итак, чувства не удовлетворяются, если получают возможность наслаждаться. Отсюда возникает гнев, гнев затмевает память, я забываю о Кришне. Значит, я становлюсь материально обусловленным, означает, что я становлюсь несчастным. Я засыпаю в духовном отношении. Я сплю. Это сон. И мне снится, что когда-нибудь Кришна спустится. Я же занимаюсь преданным служением. И для меня становится просто сон духовная жизнь. Не какой-то реальностью. Реальность такова, что я не хочу даже на нее внимания обращать. Это может быть такая работа, которую я делаю каждый день, каждый день, каждый день. И уже это нереальное сознание Кришны, что-то отстраненное, далекое, может быть, когда-нибудь в конце жизни, может быть, когда-то, я не знаю как, что-то свалится на голову, какой-то экстаз, я подпрыгну до потолка, и все, и сознаю Кришну, наконец убегу отсюда, на Голоку Вриндавану. как избавление, иногда мы ждем этого момента, да, сознание Кришны как избавление от настоящей действительности. Но чистый преданный, который уже занимается служением Кришне, он не беспокоен ничем, поскольку уже он связан с ним. В чем же разница здесь? Разница в том, что он не обусловлен, он не созерцает объекты чувств, не думает, не строит планов чувственных наслаждений. Единственное его желание, единственная его забота – научиться служить Кришне. Даже если он еще не чувствует, что он делает это, но у него возникает интерес к познанию абсолютной истины. Этот интерес у него постоянный, это его любопытство, это его желание познать абсолютную истину. Это лучшее, что может быть на самом деле. Что у него есть это желание. Поэтому он обсуждает эти темы, он думает на эти темы, он читает эти темы, он спрашивает, он слушает, он сам проповедует. И занимается поэтому служением. И его процесс преданного служения становится более интересный, экстатичный. И он уже видит, что бы он ни делал, любые вещи, которые делает сознание Кришны, связаны с Богом. Что бы он ни делал на самом деле. И такова материальная энергия, таковы ее законы, такова ее природа, что человек может деградировать лишь тогда, когда разум утрачивается. Но разум утрачивается, когда появляется желание чувственных наслаждений. Поэтому, когда Кришна отнимает разум, он это делает в соответствии с желанием живого существа. Если мы хотим наслаждаться материальной энергией, то для этого нужно немножко утратить разума. То есть немножко нужно сойти с ума для этого. Невозможно наслаждаться материальной энергией, там нет никакого вкуса. Только сумасшедший человек может наслаждаться всем этим. Как дети, они очень так склонны к этой медитации, да? Это платформа ума, они всегда извлекут какое-то чувственное наслаждение. Это нормальная позиция для ребенка, естественно. Это просто лишь пример. Их игры из ничего они могут извлечь огромное чувственное наслаждение с помощью просто медитации, разновидности медитации. Какие-то куклы, не какие-то машинки. Занимает не целый день какая-то машинка. Просто какая-то машинка. Какая-то кукла, и целый день ребенок занят, может быть, полдня. Что он медитирует, он так глубоко представляет все это. Несомненно, это вид сумасшествия определенный. И ожидается, что со временем этот ребенок станет взрослым человеком. Он освободится от этих глупостей. Для определенного возраста это необходимо. Если не дать эту возможность, ребенку не сможет развиваться правильно. Но в какой-то момент он должен подняться над этим, приобрести разум, оценить вещи правильно, как они есть на самом деле. То есть этот разум, он утрачивается тогда, когда человек хочет чувственных наслаждений. И постепенно, отказываясь от объекта чувственного наслаждения, развивая решимость погружаться в сознание Кришны, этот разум, он увеличивается, он также дается, как утрачивается, он может даваться. Дадами будь йогам там, енамам паэнди те. Тот, кто преданно служит мне, я даю ему разум. Кришна объясняет это Бхагавадгите. Через процесс преданного служения разум можно восстановить, приобрести, развить. Он дается свыше. Вот этого желания, это самый удивительный, пожалуй, момент сознания Кришны, который можно наблюдать, каждый может наблюдать это. Самая поразительная вещь, пожалуй. Человек может прийти сюда в жалком состоянии, в разбитом, обычно такие приходят люди. А обычно приходят настолько разочарованные, разбитые, в жалком состоянии, в тяжелом состоянии, реанимация нужна. Начинают воспевать Хари Кришны, принимать прасад, слушать, заниматься каким-то служением, и начинает проявляться интеллект, разум. Сначала у него смешные вопросы какие-нибудь совершенно глупые, постепенно он осознает более важные вещи. Итак, разум развивается больше и больше, проявляется разум. Мы видим это на практике. И постепенно разум разовьется до той степени, что человек сможет сам вернуться к Богу. Сам может это сделать. Все есть в Писаниях, как это сделать. Но нет разума. С одной стороны, я знаю, как это сделать, с другой стороны, я не могу это сделать. Почему? Разума нет. Разума нет, потому что у меня есть желание чувственного наслаждения. Поэтому я нуждаюсь в очищении, поэтому я занят преданным служением, чтобы очиститься от материальных желаний, от материальных мотивов, развить этот разум и вернуться к Кришне. Сам человек может вернуться к Кришне в этой жизни, если разовьет такой духовный разум, духовная платформа. И в другом случае это все состояние сна, забвения, когда мы не сможем понять, что правильно, что неправильно. Состояние апатии. Я уже не хочу сражаться и так далее. Как Арджуна. Он не хотел сражаться. Состояние апатии. Почему? Он был привязан к какой-то концепции. Он думал просто о добродетели, о мирской добродетели. Это даже это вызвало проблемы, смотрите. Уж какая была возвышенная позиция Арджуны, и даже это вызвало проблемы. Мирская добродетель стала таким камнем преткновения для него. И даже над этим нужно было подняться ему. чтобы достичь совершенства, достичь цели жизни. И следующий стих, он уже объясняет этот момент. Я прочитаю следующий стих. Что происходит с человеком, который развил такой разум и контролирует чувства, освободился, да, от этих желаний, чувств и наслаждения. Рага двеша вимуктаисту вишаян индриящаран атма вайшер витхеятма прасадам атигачати. На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий, и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. Небольшой комментарий. Уже объяснялось, что при помощи различных методов можно добиться искусственного подчинения чувств. Однако, если эти чувства не заняты трансцендентальным служением Господу, всегда остается возможность падения. Хотя может возникнуть впечатление, что человек, пребывающий в полном сознании Кришны, действует на чувственном уровне, но на самом деле, благодаря тому, что он обладает сознанием Кришны, он не привязывается к чувственной деятельности. Единственной заботой находящегося в сознании Кришны является удовлетворение Кришны и ничего более. Поэтому он стоит выше любых привязанностей или отречения. Если Кришна захочет, Бхакта может совершить любое действие, даже нежелательно с обычной точки зрения. Но если это не желание Кришны, то он не станет делать того, что сделал бы ради собственного удовлетворения при обычных обстоятельствах. Поэтому решение действовать или не действовать находится под его контролем, ибо только Кришна управляет им. Такое сознание есть беспричинная милость Господа, и оно достигается бхактой, несмотря на его привязанность к области чувств. То есть тут уже описывается свобода, свобода от этого заблуждения, от гнева, от желаний, нисходит милость Господа. Не раскрывается подробно в этом стихе, что такое милость Господа. Дается принцип. Милость Господа означает, что жизнь такого человека находится в руках Господа. В совершенстве он сам управляет этим человеком. И человек получает огромное благо от этого, безусловно, поскольку высший разум контролирует его. Это подобно, как отец, любящий отец, контролирует своего ребенка. Несомненно, это всегда полезно для ребенка. Всегда хорошо для него. И такой человек уподобляется такому возлюбленному ребенку, Верховной Личности Бога. Это очень полезно для него и для других людей. Если кто-то попадает под контроль, называется махатма, контроль внутренней энергии, но он уже больше не подвержен рождению, старости, болезни и смерти. Но он удостаивается этой вечной жизни, блаженства и знания и развивает свои отношения с Богом. С этого момента он занимается только этим. Но он живет вот такой жизнью, он развивает свои взаимоотношения, духовные взаимоотношения в духовном теле. Это милость Господа. И эта милость Господа, как она приходит? Она приходит так же, как солнце, оно встает, освещает все вокруг. И человек просыпается, ему нравятся эти лучи солнца, не так ли, они греют его. Он выходит из такого тамаса, из сна. И это раннее утро, когда солнце входит, всегда очень хорошо действует на человека. Он просыпается, он не жалеет об этом, потому что он видит лучи солнца. Тепло, свет, умиротворенное состояние. Он ощущает присутствие этого солнца, да? Но также человек, на которого нисходит милость Господа, ощущает присутствие Кришны. Нечто похожее что-то, но вряд ли это можно как-то описать по-другому. Нужны просто какие-то аналогии, сравнения. Несомненно, лучше узнать каждому об этом. Это очень необычная, может быть, вещь, очень совсем необычная вещь. И то, что так каждый ищет этой милости Кришны. И одно это слово «милость Кришна», оно очень настораживает материалистов. Они не нуждаются ведь ни в чьей милости. Они очень гордые. Они не любят такие обороты речи. Милость Бога. Да, и нуждаются в чьей-то милости. Наоборот, он нуждается в моей милости. Так было бы лучше для материалиста. Но преданный понимает, что это означает милость Кришны. Тут нет какого-то неравенства на самом деле. Кришна дает милость, но почему он это делает? Потому что он очень любит этого человека, эту душу, он очень любит. В чем же тут неравенство? Отец и сын не считаются, кто кому сколько дает на самом деле. Абсолютно равенство. Отец, он заботится о ребенке. Когда ребенок вырастает, он не считает, отец не вспоминает, сколько он дал ему на самом деле. Обычно это так происходит. Может быть, материальный отец рассчитывает на какое-то вознаграждение в старости, но Кришна не таков на самом деле. Кришна дает эту милость, но это равенство на самом деле, потому что он любит живое существо, а живое существо любит Кришну. Тут нет места какой-то торговли, каким-то счетам.
Милость означает любовь. Что может быть дорогое? Что Кришна может дать самое дорогое, если он любит? Что?
Это он сам на самом деле.
Если он хочет что-то действительно дать дорогое, он дает самого себя такому преданному. Это и есть милость Кришны. И таким образом человек может избавиться от всех своих проблем материально обусловленного существования, от раздражения и гнева, о том, что он находится в запутанном состоянии, страдает, не понимая почему, не видит цели своей жизни, никакого выхода. Он может таким образом решить все свои проблемы, приобретя сознание Кришны. Но мы видим, что приобрести сознание Кришны – это не такая простая вещь. Много может людей приходить, но далеко не каждый может принять серьезно этот процесс сразу. Обычно нужен опыт глубоких разочарований, страданий, может быть, даже многих жизней. Что и даже среди преданных, которые серьезно практикуют процесс, иногда мы видим, что кто-то попадает в апатию, теряет силы, теряет энтузиазм. Это путь может быть не такой дешевый, как думают материалисты. Если бы это был бы дешевый путь, здесь было бы миллионы людей, которые пришли бы, просто воспели бы Хари Кришна мантру, поднялись быстренько бы на Голоку Вриндавану, спустились бы снова. Никто бы не ценил это. И Кришна не хочет, чтобы это все так происходило. Он мог бы и так все сделать. Он всемогущий, а? Разве он не мог бы это сделать? Он мог бы это сделать. На самом деле он так иногда и делает с теми людьми, которые случайно могут вспомнить его в момент смерти. Иногда это так происходит. А человек случайно говорит о Кришне и попадает в духовный мир в момент смерти. И иногда это бывает. Но это не как правило, что с каждым это произойдет так вот случайно. Но таков закон. Как один йог, он сидел на берегу Ганги и медитировал, пытаясь достичь самадхи. Самадхи, увидеть эту сверхдушу, четырехрукую форму Вишну в своем сердце, созерцать ее. Сидел на берегу Ганги, и вдруг какой-то человек, какой-то мусульманин, он не был даже индусом, и ничего не знал о Вишну, не поклонялся никогда Вишну, никогда не сидел в медитации. Он просто вышел на берег Ганги. А этот человек присел. И в это время какая-то свинья разбежалась и прямо бежала на него. Какой-то странный был случай такой. И визг был, и шум, и свинья бежала на этого человека, который просто сидел вот в таком странном положении. И он очень испугался, эта свинья набежала на него с таким страшным видом. Он вскочил и побежал от нее к Ганге. Это было странное зрелище, представьте себе. Человек, совершающий такую странную вот деятельность, вдруг бежит в это время, одновременно с этим он бежит, оттуда, и свинья бежит за ним. И Йокун от этого шума, он немножко открыл глаза и увидел, о, боже мой, что такое, странный человек, он почти без одежды и бежит. Вся нижняя часть его такая нечистая. И свинья за ним бежит, он ругается, он кричит, харам, харам, он кричит. Грязная тварь, и падает в Гангу. И тонет там, он просто утонул там. И свинья убежала, удовлетворенная. Как так случилось? Наверное, по воле Бога все. Этот йог увидел, что этот человек просто утонул в Ганге. И в то же мгновение он увидел, что из воды в Ганге вышла четырехрукая форма Вишну и ушла на Вайкунтху. То есть он получил такую форму. Этот йог, он просто был, он опешил. Я говорю, тут сижу уже полжизни. Я медитирую, я не испражняюсь просто, не бегаю тут, не ругаюсь. Я приличный человек. Я эти чакры все уже там исследовал и так далее, все же Писание изучил. Я никогда не видел такой формы еще. Я не знаю, что могу ли я когда-нибудь достичь такого результата. Как же он, это ужасно, странно вообще. Но он сказал харам, рам, хара и рам, то есть два слова там есть, эти два святого имени он произнес. Хара и харам, рам. И в это время он утонул, вот так случайно произошло, что он ушел. Обрел духовную форму и ушел в духовный мир. И даже этот йог, он был просто сбит с толку, у него не было такой веры. Но когда он увидел это все, у него появилась такая вера. И он стал медитировать снова как можно лучше. И это так повлияло. В этом был какой-то план Кришны. Этот йог тоже достиг большого успеха в духовной жизни после этого. Поэтому мы видим, что милость Кришны навсегда есть. То есть всегда есть возможность получить милость Кришны. На самом деле так. Вопрос нашего желания, если мы сейчас хотим, можем и сейчас получить. Ну, может быть, это как более, так сказать, теоретический момент. Но фактически Прабхупада так говорил, что можно получить, не вопрос времени, можно получить прямо сейчас. Конечно, может быть, мы не так чисты, чтобы сейчас получить. Но какое-то время нужно очиститься, но на самом деле. И скорость очищения зависит от чистоты мотивов человека. Означает, чего же он хочет именно. Если он пришел с мотивом достичь любви к Богу, очиститься, чтобы достичь такого совершенства, чтобы потом служить Ему вечно, бескорыстно, с большой любовью, он может очень быстро достичь больших результатов в духовной жизни. Представляете, вот такой мотив, он доставляет удовольствие Господу, и человеку легко контролировать чувства, когда он думает об этом. Ему легко получить милость Кришны. Вся весь духовный процесс не становится для него очень трудным, на самом деле. Что он постоянно думает о том, как развить любовь к Богу. И когда он чувствует, что у него нет любви к Богу, он сокрушается и думает, вот, Кришна, я совершенно не способен на самом деле это сделать. Я жду от тебя милости, но ты не даешь мне никакой милости. Но я целиком от тебя завишу, все-таки надеюсь, что ты мне дашь какую-то милость. И уже от одних таких мыслей человек становится очень счастливым, потому что Кришна тоже дает ему милость, когда он так думает. Потому что он думает так искренне. И такой человек просто он всегда зависим от Кришны становится. Как это происходит, он даже не замечает, потому что его цель такова, он хочет любви к Богу. А он сразу попадает в зависимость от Кришны. И все его удачи и неудачи становятся для него благом. Эти удачи и неудачи в духовной жизни для него становятся сплошным благом, сплошным плюсом. Что бы он ни делал, ошибки или не ошибки, плохие или хорошие вещи с внешней точки зрения, все это помогает ему. Поскольку сам Кришна начинает учить его изнутри сердца. И гуру очень удовлетворяется таким человеком, поскольку видит, что он готов всю свою жизнь совершать это преданное служение. Он думает о цели жизни, он думает об удовлетворении духовного учителя Кришны. Это главный фактор на самом деле. И таким образом человек может прогрессировать без особых препятствий. И даже одной этой жизни может быть достаточно для того, чтобы достичь такого высшего совершенства. Даже одной этой жизни достаточно. Не следует думать, что жизнь — это лишь только молодые годы, а старость — это уже не жизнь. Все совершенно наоборот, духовная жизнь. Молодые годы — это сплошная иллюзия, это не очень серьезный период времени. Обычно преданные хотят как можно быстрее прожить его. И вот когда человек становится уже более пожилым, более старым, более опытным, вот тут начинается осознанное, как правило, осознанное преданное служение. Внутреннее преданное служение, как таковое. Но молодые годы он должен отдать очень много физических сил для того, чтобы достичь легкой духовной жизни в старости. Очень легкая будет экстатичная жизнь в старости, если человек в молодые годы все отдаст всю энергию в сознании Кришны. Не израсходует это на чувственное наслаждение, не деградирует от этого, не станет алкоголиком, или наркоманом, или проституткой. Он не станет всем этим. И он сохранит так много для того, чтобы осознать Кришну в старости по-настоящему, так что Кришна сам будет являться к нему, общаться с ним изнутри сердца. Он будет видеть его в книгах, в писаниях. Он повсюду может видеть Кришну, разглядывать его, общаться с ним. И то есть процесс преданного служения, он только начинается, когда человек занимает физическое тело, это первый момент. Потом более и более учится думать о Кришне, погружается в сознание Кришны. И так достигает милости Кришны, Харе Кришна. Были вопросы? В старости, да, так произойдет, если мы сказали, если человек молодость не потратит напрасно, да, если он не будет создавать какие-то проблемы в молодости. В этом вся трудность. Если человек создает проблемы в молодости, то и в старости у него будут проблемы. Если человек прожил всю свою жизнь в сознании Кришны, почему у него будут проблемы в старости? Наоборот, в старости как раз у него не будет никаких проблем. Он может вернуться сам к Кришне, имеется в виду, что сам он хочет этого. Он сам должен хотеть этого. Поэтому здесь можно сказать, вот этот человек сам возвращается к Кришне, потому что сам он хочет этого. Но Кришна дает ему разум, чтобы он мог вернуться к нему. В средствах человек зависит от Кришны. Нет. Как это можно? Давайте попытаемся сидеть сейчас развивать разум. Как мы это попытаем? Я не знаю. Невозможно сделать просто усилием воли как-то. Никто даже не знает, как это сделать только. Разум приходит, он приходит свыше. Вообще, что такое разум? Это способность слышать указания свыше. Фактически так можно определить разум. Это способность слушать указания свыше есть у каждого человека, но не каждый человек принимает это. И принять это и есть милость Кришны. Когда человек принимает это сам, добровольно, как милость, как очень что-то ценное и полезное, это необходимо осознание. Вдруг в какой-то момент мы понимаем, какие важные стихи Бхагавад-гиты. Мы оцениваем это и принимаем это в свою жизнь. Это и есть разум. Мы принимаем наставление свыше, которое очень полезно для нас. Но возвращаемся мы сами, поскольку это наше желание.
Скажите, пожалуйста, что имеет в виду Господь Кришна, когда говорит Арджуна, объяви всему миру, что мы преданы никогда не погибнем? Это 9.31 стих. В каком смысле имеется не погибнем? Он же все равно оставит тело.
Оставит тело? Конечно, мы не думаем, что преданный достигнет бессмертия в этом теле. Это тело не нужно преданному на самом деле. В освобожденном состоянии нет нужды в этом теле. Это тело необходимо, когда мы хотим развить сознание Кришны. Человеческое тело предназначено для этого. Вот тогда необходима человеческая форма жизни для развития вот этого разума, о котором мы сегодня говорили. Можем развить разум в человеческой форме жизни. В других формах жизни это трудно сделать. И Кришна дает разум, чтобы человек вернулся к нему. Поэтому он говорит, мой преданный не погибнет, он вернется ко мне. Нет, он не погибнет, он не затеряется, да, он не затеряется в океане рождения и смерти. Он дает ему разум, потому что. И даже если он умирает в этой жизни, не достигнув сознания Кришны, разум переносится вместе с ним в следующую жизнь, тонкое тело. И родившись в другом теле, в человеческом теле, поскольку высокий разум, он уже с раннего возраста проявляет интерес, поскольку разум тот же самый, интерес к сознанию Кришны. Интерес к Богу, к абсолютной истине. Но человек никак не может деградировать, упасть вниз, такой человек. Он просто не может упасть вниз. Говорит, поэтому мой преданный никогда не погибает. Он всегда идет вверх.
Если Бог является экспансией Шрилаки Ашрами, то сами кусочки являются экспансией Кришны или кого-то другого?
Да, все есть. Энергия Кришны, экспансия Кришны. Шримати Радхарани — это также Кришна. Все, что мы видим, это экспансия Кришны. Равно относится к любому. И все же кого-то любит больше. Это иллюзия, что он кого-то любит больше. Он просто по-разному отвечает на любовь. В какой степени преданный предается мне, в такой степени я вознаграждаю его. Если мы немножко проявляем любви к Кришне, Кришна также отвечает на нашу любовь. Но если мы очень много проявляем любви, Кришна также много проявляет любви. Это означает, что он равно относится ко всем. А если кто-то вообще не проявляет любви, Кришна равнодушен к нему. Это равные отношения, смотрите, одинаковые. Полюбить Кришну? Это уже дано нам. Это уже нам дано. Это уже есть. Но оно в дремлющем состоянии находится. Это природа души любить Кришну. Это уже дано. Вы спрашиваете, нужна ли милость Кришны? Желание, воля Бога уже есть. Воля Бога вечна, она уже есть, она вечная. Наше желание, оно может меняться. Уйти от Кришны или прийти к Кришне, оно может меняться. Но желание Кришны постоянное, что живое существо, он хочет, чтобы оно было с ним. Поэтому, как только мы захотим, уже воля Бога есть уже, все. Как только мы захотим, уже процесс начинается. Нам не нужно спрашивать Кришну. Я уже хочу Кришну, хочешь ли ты? Я согласился, но не знаю, хочешь ли ты, я не уверен в этом. Нет, все уже есть на самом деле. Это воля вечная. Кришна всегда хочет этого.
Вопрос только в живом существе. Только живое существо может прийти или уйти. Кришна не думает, уйти ли и прийти, или прийти к живому существу. Это его неотъемлемая часть. Это его неотъемлемая часть. Вопрос так вообще не становится. Это сам Кришна и есть как бы. Чистота означает, что человек хочет встать под контроль Кришны. И чем больше он хочет встать под контроль Кришны, тем он чище. Это и есть чистота. Мотивы. Означает, что такое мотивы? Нечистые мотивы. Что я не хочу быть под контролем Кришны полностью. Что-то я хочу оставить в себе. Это и есть нечистота. Поэтому Кришна не может меня полностью контролировать, поскольку я не согласен еще. Я еще не принял это решение полностью на 100%. Но в той степени, насколько я предаюсь, Кришна контролирует меня, помогает мне, означает. Все остальные проценты я сам за себя отвечаю еще.
Мне всегда сказали, что если у человека есть желание, очень большое, он может прийти к Кришне. Но возможно ли прийти к Кришне без духовного учителя? Допустим, у меня есть желание, я хочу прийти к Кришне. Но без духовного учителя, возможно ли это или нет?
Если мы хотим прийти к Кришне, мы должны узнать от Кришны, как это возможно. Так, ведь и пранипатина, парипрашнина целая, Кришна говорит, ты должен узнать истину от духовного учителя. Если мы хотим вернуться к Кришне, нужно узнать от него, как это сделать. Он посылает духовного учителя, он не приходит сам сразу. Мы не видим этого на всяком случае. Я хочу прийти к Кришне, но Кришна не появляется передо мной. Странно ведь, я же хочу это сделать, почему Кришна не появляется передо мной? Может быть, не работает эта система, этот принцип? Может быть, все это не так, то, что написано в Бхагавад-гите? Я хочу предаться Кришне, а Кришны нет. Я здесь ни при чем, я же не виноват, Кришна не приходит. Но Кришна говорит, как он является перед человеком, чтобы он узнал его. Сам он не придет. Почему? Потому что он говорит в Бхагавад-гите, перед невежественными глупыми людьми я не появляюсь. Даже если они преданные. Они могут быть невежественными и глупыми, и поэтому Кришна не появляется перед ними. Но он дает духовного учителя, представителя. Таков принцип. Таков принцип получения Кришны. На самом деле мы не можем получить Кришну сейчас. Но гуру может дать его такого Кришну, которого он имеет. Преданные, они имеют Кришну, они могут дать его. Почему? Такова природа бхакти. Господь Чайтанья это говорил. Он говорил одному преданному, что ты купил меня своей любовью. Теперь ты можешь идти и продать меня на рынке. Ты можешь делать все, что хочешь. Что он имел в виду? Ты купил меня своей любовью, теперь ты можешь дать эту любовь кому угодно, кому хочешь. Сам Кришна не дает кому угодно эту любовь, но преданному так говорит, ты купил меня, и ради тебя я могу эту любовь дать кому-то еще, кому угодно, но ради тебя я это только могу делать. Поэтому приходит чистый преданный, и ради этого чистого преданного Кришна посылает его. Ради этого чистого преданного Кришна дает и многим другим также эту любовь. Тому, кому хочет дать этот чистый преданный эту любовь. Тому, кому сочтет нужным. Это представитель Кришны, духовный учитель. Но все попытки получить эту любовь непосредственно от Кришны не приводят к успеху. Кришна не появится перед невежественным и глупым человеком. Сам он не появится.
Если бы не отлично от Кришны, то является перед глупыми преданными.
Да, конечно, но это по милости гуру все происходит. Гуру и Кришну очень трудно разделить на две части. Неотъемлемые частички, связанные с Кришной. Гуру для ученика тот же самый Кришна, Сакшат, Харидина, Самаста, Шастры. Представитель Хари, как сам Хари, то же самое, как сам Верховный, духовный учитель. И гуру говорит, воспевай святое имя, принимай Кришна Прасад и так далее. Мы это делаем только по милости гуру.
Мы могли знать Харе Кришна мантру и до того, как встретиться с духовным учителем, но мы не могли воспользоваться этим, пока не получили от духовного учителя как милость, святое имя. Почему люди сомневаются, что они не получают милость от чистки преданных? Они гордые, они могут даже начать и Богу служить, но они не хотят служить представителю Бога. Так проявляется гордыня. Иногда человек соглашается, да, Бог, ты выше меня, да, он соглашается, но служить преданным очень трудно для него, тем не менее. Такая у него гордыня. Сплошь и рядом люди признают Бога. Да, есть Бог, они говорят, нет проблем. Но пока жизнь не очень-то меняется их. Нужна милость чистого преданного. Должен прийти представитель. Да, конечно. Именно Кришна. Или вы думаете, что Майя? Именно Кришна, конечно, кто же еще? Слов немного. Да. Чем Кришна наслаждается? Он Атмарама. Атмарама, он наслаждается сам себе. Его природа такая. Например, можно привести аналогию такую, что наше тело – это источник страданий. От чего оно страдает? От всего, чего угодно. Вот тепло, мы немножко наслаждаемся, но уже жарко. Мы вышли на холод, хорошо, но уже замерзли. Мы едим очень вкусную пищу, и потом видаемся. Смотрите, все является источником страдания, любое наслаждение, не так ли? А почему так происходит? Потому что тело источник страдания, от всего страдает, от его природы. И противоположность этому у Кришны другая природа, наслаждающегося. Жара, холод, вкусная пища, все доставляет ему наслаждение. Сат-читананда виграха, вечная духовная форма, полное блаженство. Наслаждается своей духовной энергией, внутренней энергией. Наслаждающийся Пуруша. Он знает, как все использовать для своего наслаждения. Так же, как желудок, например. Да, это же происходит автоматически. Мы можем работать целый день только для того, чтобы накормить желудок на самом деле. Каждый день мы это делаем. Мы даже не думаем, в чем же тут дело. Все в желудок идет. Смотрите, мы работаем, работаем, и все идет в желудок. Ему одному. Но вот именно его природа наслаждающегося, и он всем этим наслаждается. Все работает для него, на самом деле. Он никак не активен, он даже не имеет никаких мозгов, посмотрите, желудок. Но даже мозги, и руки, и ноги, и все остальное, все работает на него. Это его природа наслаждающегося, это просто его природа. Мы хотим рассмотреть просто эту природу. Не состояние интеллекта, ничего-то еще, просто его природу, этого желудка. Совершенно безмозглое существо вот такое, вот странное, мешочек такой. Но его нужно набивать, 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 каждый день. Смотрите, как интересно. Он ничего не делает для этого, он просто требует, давай, и все дают, давай, давай. И все работают, и даже не понимают на самом деле этого момента. Есть история Веда, когда чувства не объявили бойкот, этому желудку сказали, до каких пор это будет продолжаться. Мы работаем, мы думаем, мы делаем, и он ест, все ест, ест. Узурпаторы и прочие, они решили все, бойкот, наслаждаться самим будем. И ноги, и руки, и все остальное наслаждались сами этой пищей, они брали и как-то использовали, как-то руки выжимали какие-то там, ноги в самджи, там, чипати на голову. Не знаю, что-то там было такое. И ничего не происходило, то есть никто не мог наслаждаться, что сам наслаждающийся не получал то, что необходимо было, его природа наслаждающегося. Поэтому мы тоже, мы работаем, работаем, мы что-то делаем, делаем. Мы не понимаем, почему все так устроено? Кто же требует от нас? Почему так природа устроилась, что должен работать, работать? Для чего? Для чего это делаю? И все же недоволен. Пока не удовлетворен наслаждающегося, источник наслаждения этот наслаждающийся. Природа такова его, центр наслаждения. Оттуда это исходит, энергия наслаждения.
В Библии Иисус, великий гуру, по словам Шрилы Прабхупады, говорит: «Предайся мне, и я приведу тебя в Царство Бога». Может, тогда не нужно предаваться другим гуру, достаточно идти за ним, а не за гуру из другой страны. Это камень преткновения христиан по отношению к сознанию Кришны. Это их выбор, это не камень преткновения. Почему это камень преткновения? Это их выбор. И выбор на самом деле неплохой. Почему не предаться Иисусу Христу? На самом деле мы тоже предаемся всем духовным учителям, на самом деле. Если я предаю своему духовному учителю, автоматически предаю всей гуру Парампаре. Я также автоматически становлюсь преданным Иисусом Иисуса Христа. Почему? Потому что все гуру говорят одно и то же. Иисус Христос говорил то же самое. Предайся Богу, возлюби Бога. То есть, в принципе, разницы никакой нет. Поэтому разница в конечном итоге между преданным Иисуса Христа и преданным Кришне нет никакой разницы на самом деле. Проблема в другом. Выбор они сделали правильный, но проблема в другом, поскольку нет парампары, они ничего не знают об Иисусе Христе. Вот, это настоящая проблема. Задача ученика, он не сможет понять Кришну, пока не изучит духовного учителя. И они не знают Иисуса Христа. Даже как личность, видите, точно. Нет парампары, прервалась эта цепь преемственности. Поэтому знание, как бы оно существует, но очень трудно воспользоваться им, оно как бы утрачено. Но выбор это правильный. Если восстановить эту связь, все нормально. Все будет нормально. Но сейчас мы видим, как раз все ненормально, потому что нет связи этой. Но выбор правильный. Христос чистый преданный, Иисус Христос чистый преданный, великий преданный.